Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее.
Время денег. На радио «Комсомольская правда», Калининград.
Проект создан при поддержке регионального министерства финансов в рамках программы по повышению уровня финансовой грамотности.
Время денег в эфире радио «Комсомольская правда», Калининград. В студии Антон Хоменко и Павел Голубев. Паша, привет.
Добрый день, Антон. Добрый день, уважаемые радиослушатели.
Будем продолжать сегодня обсуждать наиболее интересные финансовые и экономические новости, связанные и с Калининградской областью, и с какими-то глобальными инструментами, которые могут повлиять и на наши личные кошельки, и на бюджеты отдельных регионов. Ну, в первую очередь, я имею в виду Калининградскую область. Ну и, конечно же, на наш региональный бизнес. Ну и во второй половине нашего эфира традиционно уже анонсирую, будет очередной урок финансовой грамотности, хотя тут, наверное, ничего анонсировать не нужно, у нас уже много лет в этом плане ничего не меняется. Но тогда перейдем к новостям. И вот плохая новость для предпринимателей, ну и если для предпринимателей, то и для потребителей, то есть для нас с вами, прибыль калининградского бизнеса упала, как вы думаете, на сколько? На 90%. Паш, за какой период и что повлияло? Ну, понятно, что повлияло в первую очередь, но помимо пандемии, самоизоляции и прочих карантинных мер, что могло еще повлиять на такую, казалось бы, внушительную цифру?
Ну, главным образом, снижение потребления и производства связано, опять-таки, с пандемией. Здесь мы ничего нового не скажем. Цифра 90% шокирующая. Но она не самая большая в России, хотя мы входим в топ-20 регионов России, которые максимально болезненно ощутили на себе все тяготы и невзгоды мер, карантинных мер, пандемии, изоляции и так далее. Значит, совокупная прибыль калининградского бизнеса, отвечая на твой вопрос про период, да, на 90%, с какого по какое, значит, совокупная прибыль калининградского, и тут, внимание, не малого бизнеса, то есть про малый бизнес мы часто очень говорим, ему тяжело, это понятно, начинает он немножко восстанавливаться, но в малом бизнесе риски экономические для региона в целом ниже. Если даже мы возьмем совокупно весь малый бизнес, он все равно в региональном валовом продукте не перекрывает средний и уж тем более крупный бизнес. Все-таки мы до сих пор экономическая модель и в России, и Калининградской области, и абсолютно каждого региона России не является такой модернистской, западной, ориентированной на малый бизнес. Все равно мы зависим от крупного бизнеса. Кстати, крупный бизнес мы еще чуть позже затронем. Да, у него там свои, как оказалось, проблемы, не связанные даже с коронавирусом. Так вот, совокупная прибыль калининградского немалого бизнеса, то есть среднего и крупного, в период с марта включительно по май текущего года рухнула на 90%. Итак, вот теперь к цифрам. Если в марте-мае, но 19-го прошлого года совокупная прибыль составила 11,7 миллиарда, то в этом году за тот же период, март-апрель-май, она составила всего 1,2 миллиарда рублей.
Ну, то есть, в 10 раз меньше.
В 10 раз, да. Или на 90%. Да, тут можно вот кому как больше интерпретация шокирует, то вот и используйте. Потому что здесь как бы смягчать, к сожалению...
Ну, в 10 раз, мне кажется, более шокирующая интерпретация. Потому что 90% это надо в голове что-то посчитать, там,
ну,
разделить,
согласен,
на 100,
да,
там,
да,
умножить,
да,
на 90.
А если
вот
было
это...
очень-очень много в прошлом году, да, ну как бы. Так вот, да, значит, в среднем по Российской Федерации, вот сейчас к проценту возвращаемся, результат ухудшился, ну в среднем берем все регионы, Калининград на 90% хуже стало, а в среднем по России 67%. Цифра тоже, мягко говоря, не позитивная, да, но все-таки 90 и 67 разница есть. Но, что удивительно, 27 субъектов Российской Федерации показали в этот период незначительный, но рост. То есть, вот я бы, ну, просто оставшимся регионам, да, там их около там 58, ну, если я не ошибаюсь, поправьте меня, и стоило бы, ну, взять прямо сейчас командировку. Да, желательно минимум на 2 недели, и поехать вот в эти 27 регионов. И я не верю, что все эти 27 регионов – это крайний север, который производит стратегически важную для России и всего мира руду, спрос на который не упал ввиду пандемии. Ну, не верю я в это. Поэтому есть регионы, которые похожи по каким-то технико-экономическим показателям и характеристикам на Калининградской области. Вот нужно посмотреть. А вот почему, как там, вот что, что за организация бизнеса, что за структура бизнеса, которая, ну, смогла гарантировать не то, что не снижение значительное, глубокое, как у нас 90%, а незначительный даже рост. То есть, ну, пандемия была в разгаре, но такой-то регион зафиксировал прибыль относительно прошлого года. Я имею в виду немалый бизнес. Это интересно, нужно обязательно за этим наблюдать. А людям, которые крайне туго, медленно, плохо, нехотя и с линцой согласовывают проекты закона об особой экономической зоне Калининградской области в Москве, стоило бы все-таки иметь в виду, что Калининграду сложнее всех регионов России попадать вот в эти вот 26 плюсом или выйти из топа наиболее тяжело перенесших заболевания, экономическое заболевание с пандемией коронавируса. Все-таки, ну, мы не такие, как все, и это не значит, что мы лучше. Наоборот, мы более уязвимы, и на это нужно обращать внимание помимо правительства Калининградской области и нас с вами.
Перейдем к бизнесу уже более крупному. Это нефтяные компании, у которых, ну, если прибыли упали, то не намного, я так предполагаю. Но тем не менее, нефтяные компании снова жалуются президенту на высокие налоги. Уже не впервые мы с тобой такую тему обсуждаем, когда бедные миллиардеры строчат письма Владимиру Путину, чтобы он сделал им какие-нибудь поблажки, чтобы они могли еще больше денег зарабатывать.
Да, но кроме как рубрикой «Смеха панорама» это назвать, наверное, невозможно. Ну, то есть, вот, ну, просто вот в какой вселенной вообще вот живут топ-менеджеры крупных нефтяных компаний, в какой реальности, в какой стране ОЗ, да, там, я не знаю, ну, то есть, просто, ну, как бы, давайте выйдите на улицу, просто походите немножко, да, там, в спальниках каких-нибудь Чертанова, там, я не знаю, да, вот, Новострогино, если вам там поближе это, да, что до Калининградской области ехать поздно. Ну, то есть, это смешно. Ну, вот, на месте президента, а, по-моему, уже за третью программу второй раз пытаюсь чуть ли не дать совет, да, главе государства, стоило бы, ну, просто посмеяться и сказать, как говорят полицейские в Нью-Йорке, когда к ним приходит дамочка, не бедная. Ну, есть такой, типа, расхожий как бы анекдот, не знаю, насколько он смешной, но к ситуации часто подходит. Значит, полицейский участок в Нью-Йорке, приходит дама, приезжает на таком богатом кабриолете, значит, вся такая хорошо выглядит, и пишет заявление, значит, у меня украли сумочку. Вот, и такой сидит полицейский бывалый, и такой говорит, хорошо, мы найдем вашу сумочку после того, как раскроем все убийства и изнасилования за последние 50 лет. Идите, ждите. И вот то же самое нужно сказать президенту нефтяникам. То есть вот, когда вот мы расхлебаемся с последствиями коронавируса, когда Калининградская область найдет эти 90% упущенной прибыли, а все остальные регионы свои 67%, когда у нас, наверное, пенсия вырастет, когда у нас инфраструктурные проекты заработают, майские указы президента Путина. Вот когда все вот это вот, да, вот когда случится, тогда, наверное, может посмотреть в сторону нефтяников. Но, кроме того, нефтяники у нас юмористы с точки зрения не то, что они опять выбрали неудачный момент жаловаться, а то, что налоговая нагрузка на крупные нефтяные компании в России является, не буду говорить самой низкой, но одной из самых низких в мире. Ниже только в странах, которые являются отсталыми или полуразвивающимися. Но, наверное, мы с ними себя не очень хотим сравнивать, хотя, наверное, ну, как бы стоит об этом тоже подумать. Поэтому налоговая нагрузка на сырьевую базу, коммерческую сырьевую базу в стране пропорциональна уровню этой страны. Соответственно, если в США нефтяники платят 40% со всех доходов, это говорит о том, что США экономически развитая страна и модель. Если у нас доход, которым делятся компании в России нефтяные, составляет 15%, это значит, что страна не развитая. И вот об этом нужно говорить, а не, собственно, вытирать сопливчиком, значит, жижу, вытекающую из носа нефтяных компаний. Это неправильно. Дальше. Так на что, собственно, жалуются нефтяники? Вот мы сейчас в общем там, да, вот такие у нас сейчас это, на, как говорится, на броневичке чуть-чуть, да, мы так сейчас позаявляли. Так вот, они против повышения налога на сверхдоходы. Это очень важно понимать, что речь идет не о базовой налоговой ставке, а на использование природных ресурсов, добычу, с продаж, налог там и так далее. Это на сверхдоходы. То есть, грубо говоря, в плане у нефтяной компании стоит заработать 100 миллиардов долларов в течение 20 2020 года. Если они заработают 120 миллиардов долларов, то с этих дополнительного сверхдохода в размере 20 миллиардов нужно заплатить налог. Оказывается, этот налог был, но раньше ситуация выглядела так. Нефтяная компания могла компенсировать этот сверхдоход историческими убытками и историческими издержками. То есть они могли сказать, в 92-м году мы построили в России, там где-то в Сибири, 150 вышек. И вот такие-то затраты были. Мы сейчас хотим компенсировать вот этот сверхдоход тем, что мы когда-то там что-то потратили. Но это смешно. Поэтому ну, тут обсуждать нечего, просто стоит посмеяться. Я надеюсь, президент сделал то же самое.
Ну и напрямую от нефти у нас зависит, что курс рубля, который ждут трудные времена, насколько трудные и к чему нам готовят.
Да, ничего хорошего рубль точно не ждет. Во-первых, он перестал зависеть от нефти. Более того, он перестал зависеть от нефти, когда нефть растет. А когда нефть снижается, рубль сразу чутко реагирует. Так вот, нас ждет снижение все-таки нефтяных котировок осенью, к сожалению. Зимой, может быть, немножко откорректируется. Дальше. Негативный фактор в том, что самой России и исполняющим социальный бюджет департаментам выгоден низкий курс рубля. Мы по-прежнему зарабатываем в валюте, а тратим в рублях. Поэтому низкий курс рубля выгоден для того, чтобы платить пенсии и зарплаты бюджетникам. Но самый большой подвох и ящик Пандоры – это, конечно, Белоруссия. Как только начнутся, если начнутся совместные учения вооруженных сил России и Белоруссии, евро будет стоить 100 и более рублей. Вот только так интерпретирует Запад и все инвестиционные, тем более валютные рынки, всю эту историю. Мы надеемся, что там все как бы получится мирно достичь и без какого-либо даже технического и косвенного влияния и включения в эту историю Российской Федерации.
Мы прервемся на небольшую рекламу. Это «Время денег» в эфире радио «Комсомольская правда. Калининград». Никуда не уходите.
«Время денег». На радио «Комсомольская правда», Калининград. Время денег. На радио «Комсомольская правда», Калининград.
Проект создан при поддержке регионального министерства финансов в рамках программы по повышению уровня финансовой грамотности.
Время денег в эфире радио «Комсомольская правда. Калининград». В студии Антон Хоменко и Павел Голубев. И сейчас наступил тот самый момент, когда прозвенит звонок на очередной урок финансовой грамотности.
Ваши финансы.
Итак, сегодня будем говорить о доходе, о том, как его повысить, ну или как его получить, если у вас его нет, или вы хотите какой-то еще дополнительный доход к своей зарплате, которую вы получаете. Надеюсь, что она вам уже выплачивается в полном объеме, если были какие-то сокращения в апреле, в мае. Итак, поговорим сегодня об инвестиционном и финансовом пассивном доходе. Паша, что это такое и как его получать?
Сразу, да, все верно, сразу предупрежу о том, что не будет сейчас никакого такого лайфхака из серии «идите купите 20 пачек спичек», потому что через месяц они вырастут в цене в 10 раз, и вы их там где-то, где-нибудь сможете продать. Нет, история не об этом, история о грамотном использовании денежных средств и способах пассивного, либо пассивной экономии, либо пассивного дохода. Так вот, в мире, не только в России, в Калининграде, в мире давно уже есть тенденция по росту популярности так называемых пассивных инвестиций или вложениях в финансовые продукты, которые не требуют от нас каких-то знаний, каких-то специальных навыков и тем более не предполагают какой-либо риск. В России спрос на пассивное инвестирование начинает оживать, люди просто начинают понимать, что это такое и думают, так я же так уже делал, просто это я не знал, как называется, да, кто-то говорил о том, что я хотел этого избегать, но если во всем мире, точнее не хотел избегать, я не хотел этим заморачиваться, так скажем, но если во всем мире люди экономят и делают на этом деньги, то почему бы нет, поэтому наша сегодняшняя тема как раз, собственно, вот кирпичик в здание вот этого пассивного дохода, который, я надеюсь, будет работать и в России. Начнем с самого простого, чтобы вы понимали, что такое пассивный источник дохода или пассивная инвестиция. Самый доступный вариант – это банковские карты с кэшбэком. Можно отдельную передачу там посвятить, но я думаю, это не столь важно. Есть много банковских продуктов, банковских пакетов, банковских программ и банков, собственно, предлагающих широкий кэшбэк на разные услуги. Это в разрезе трат в течение года это действительно выгодно. Ну, давайте так, смотрите, у кого есть там, например, карточка члена клуба друзей, там, например, торговой сети Spar, у кого-то есть карточка зеленого банка, да, Сбербанка, там бонусы спасибо, у кого-то есть боу-центровские какие-то вещи и так далее. Так вот, мы же как бы считаем, что ну что-то там куда-то упало, да, а потом, когда раз полгода в год вспоминаем, то там увидим какую-то определенную сумму. Но это все даже не совсем деньги. А вот совсем деньги – это кэшбэк с каждой нашей покупки. Так вот, если мы будем использовать систему кэшбэка на протяжении полугода-года, то в конце, не заглядывая после каждой покупки и видя там эти крохи, а вот просто забьем, грубо говоря, на этот в мобильном приложении разделчик, а потом в конце года туда посмотрим. И вот мы посмотрим и увидим там действительно хорошую цифру, которая, например, если бы это мы делали с начала года, или те, кто это делает с начала года, могло бы помочь практически не заметить издержек, связанных с подготовкой детей в школу. То есть с хорошим кэшбэком, со средними тратами с этой карты 30 тысяч рублей в месяц с января по сентябрь можно было отложить, ну точнее накопить с помощью кэшбэка от 5 до 9 тысяч рублей. Ну, серьезная сумма, я считаю, достаточно. Главное выбрать правильный кэшбэк. Но это просто был пример по поводу того, как можно, собственно, пассивно экономить или даже пассивно зарабатывать. Тут сами смотрите, экономия это или заработок, но мне кажется, одно другого, собственно, не подменяет. Здесь главное, что этот инструмент работает. Поэтому, если у вас выбор, каким банком обслуживаться, какой, значит, пакет использовать, выбирайте там, где максимальный кэшбэк. Но при этом, естественно, вы должны забыть про наличие. Это очень важный момент, потому что ну, никакой кэшбэк с оплатой налички там у вас точно не будет. Вам просто дадут бумажный чек и все. Поэтому ну вот с кэшбэка, собственно, мы и начали. Дальше. Одним из самых, правда, рискованных вариантов инвестирования является вложение в тот или иной начинающий бизнес. Многие считают, что это пассивный источник дохода. Сейчас объясню, почему. Смотрите, не только бизнесмены, инвесторы и молодежь готовы вложить условные 100 тысяч рублей в новый проект, который предполагает хорошую идею. Есть много знакомых, знакомых, коллеги какие-то по интересам клуба, да, где вам могут подойти и сказать: дружище, я вот придумал такую-то тему, это стартап, всего лишь нужен 1 000 000 рублей, у меня есть 700, дай 300, не 300 не может, дай 100, и смотри, я когда выйду на проектную мощность и буду зарабатывать 200 тысяч в месяц, то пропорция с твоих инвестиций, например, там 40 тысяч рублей в месяц, будет твои вообще вот просто, ну вот, всегда, пожизненно. А потом я буду развиваться, и, соответственно, это увеличиваться, будет увеличиваться. Так вот, на это сейчас, так скажем, ведутся, все-таки я говорю, что ведутся, потому что количество стартапов, которые прогорают первые полгода, составляет 96%. Вот такая вот у нас статистика, к сожалению.
Это больше, чем падение прибыли калининградского бизнеса.
Да. Поэтому я как бы все-таки использую такую терминологию, что кто-то там повелся, да, и так далее. Так вот, нужно понимать о том, что это делать не стоит. Вот просто, ну вот 96%, что вы никакие 40 тысяч не получите, даже свои 100 не вернете. Для этого есть специальные институты, в том числе банковское кредитование юридических лиц, проектов, стартапов. Более того, есть там венчурные инвесторы, которые могут заинтересоваться, если какое-то крутое приложение, у нее есть перспективы. Все они там проектно профинансируют. Никакая калининградская пенсионерка точно не должна быть инвестором стартапа. Ну вот, ну как бы, ну вот, я думаю, тут не нужно, да, детализировать и это объяснять. Поэтому кэшбэк – это простой, даже, можно сказать, примитивный, может быть, не слишком эффективный, но яркий пример пассивного заработка, а инвестиции и вклад в стартап, который типа должен принести пассивный источник дохода, это вот пример, вот наоборот, обратный, который, собственно, не стоит использовать. Но по инвестициям есть другой инструмент. Значит, традиционные инструменты для физических лиц – это пассивное инвестирование в индексные и биржевые инвестиционные фонды. Это так называемый ETF. Если вы выберете правильную компанию, а правильная компания должна быть зарегистрирована на сайте ЦБРФ, иметь историю и, собственно, лицензию и все остальное. Нет, если она уже есть на ЦБРФ, все, можете дальше как бы особо сильно ее не проверять. Реестре ЦБРФ, компании, предоставляющие финансовые услуги. Так вот, ETF, инвестиционные фонды, индексные, биржевые, их около 9 тысяч. И вот здесь чуть-чуть нужно разобрать. Начнем смысл. Вы покупаете, значит, некий пай в одном из этих 9 тысяч ETF. ETF – это, ну, собственно, так скажем, агрегатор акций либо всех по чуть-чуть, либо только сельскохозяйственных компаний, либо только нефтяных, либо только газовых и так далее. И здесь либо вы не разбираетесь и покупаете ETF, который включает в себя мультиотраслевые акции, соответственно, вы не будете зависеть только от того, как будут вот бедные наши нефтяники налоги с сверхдоходов платить, вы не будете зависеть от урожая в условном там Конго, да, и как там какао-бобы выросли, не выросли, а вы, собственно, уравняете. Если вы считаете себя экспертом и можете найти в себе какие-то силы и знания, познания, точнее, в том, что есть перспективы у компаний высокотехнологичных, американских, например, тогда вы выбираете ETF, который включает себя в эти самые акции этих самых IT-компаний США, допустим. То есть тогда вот вы полностью рассчитываете на них, и там практически беспроигрышный вариант. Так вот, в ETF за прошлый год в России инвестировали физические лица 256 миллиардов рублей. То есть вот это достаточно, и он безрисковый. То есть вы можете выйти в любой момент из этого индекса. То есть вот этот пай взяли, потом пай продали. Единственное, что вы не получили там какие-то начисления. Это похоже на депозитные вклады в банк немножко. И можете себя спокойно чувствовать инвестором. Спать спокойно, вы знаете, что вы являетесь там, ну это не является прямым акционированием, прямым инвестированием. Это через все-таки брокера. Но вы все равно имеете вот свою маленький кусочек, маленькую крошку в какой-то крупной, а то и не одной, а в целом наборе каких-то компаний. Так что, ну, ETF, прочитайте об этом чуть подробнее, достаточно интересная вещь. Доход там редко превышает более 18% в год, но, по крайней мере, инфляцию вы нивелируете. С другой стороны, какая она будет по итогам этого года, сложно сказать. В прошлом году она не превысила 3%. Поэтому, ну, давайте надеяться, что эти времена настанут. Так, с каких сумм можно начинать инвестирование? Вообще любое, неважно какое. Значит, любые деньги приносят деньги. Есть такое правило. Маленькие деньги приносят маленькие деньги, большие. Поэтому, если мы хотим инвестировать в рамках того или иного инструмента, это депозит, это паевые инвестиционные фонды, это тот самый ETF и так далее, то вы можете начинать с любого минимального порога. Если компания, брокер говорит о том, что это $10, начинайте с $10. По крайней мере, вы попробуйте почувствовать этот инструмент за там какие-то 800 рублей. Ну, если там, те же самые $10. Поэтому как бы это важно очень понимать. Дальше немножко переходим из плоскости вот прямых таких инвестиционных инструментов в более личного характера инвестиции. Это обучение. Приступая к какому-либо делу, важно владеть как можно более обширной информацией. Это крайне важно. Поэтому, если вы будете инвестировать в себя, в свои знания, в повышение собственных навыков, квалификации и скиллов, то это точно беспроигрышные инвестиции. А когда они сработают, вопрос. Многие очень бесятся и до сих пор говорят о том, что у меня такое-то образование, я получил его 15 или 10 лет назад и как-то ни разу не воспользовался. Поэтому, наверное, никогда в жизни больше не буду вкладывать в себя, учиться, проходить какие-то курсы, повышение квалификации и так далее, потому что ну, вот мне базовое образование не пригодилось, и вот это не пригодится, поэтому ну, я буду вот просто читать научную фантастику перед сном и все, и никак развиваться не буду. Это крайне неправильный подход, потому что ну, с образованием, с попаданием его в цель не всем везет. Как не везет там, с первой машиной, там, не знаю, с первой любовью и так далее. Поэтому инвестировать в собственное обучение крайне важно в любом его виде и форме. И главное терпение. Когда-то оно досработает. И последнее, инвестиции в подушку безопасности. Если вы будете откладывать, о чем мы с Антоном вам постоянно говорим, то это и будет ваш тот самый немножко доход, контролируемый и обеспеченный вашими стараниями.
Будьте финансово грамотными. Это «Время денег» в эфире радио «Комсомольская правда» Калининград. До встречи через неделю.
«Время денег». На радио «Комсомольская правда», Калининград.